Работа.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вот, у нас две лекции. Я вам расскажу. Две лекции. Две лекции такие внеконфессиональные. О том, что такое психотерапия, что делает ее возможной, в чем особенность именно психотерапии, в отличие от других помогающих деятельности. Вот, видимо, в следующий раз уже расскажу о том, что такое психотерапевтический процесс. И расскажу, надеюсь, успею про то, что такое, в общем-то, наш психотерапевт, что такое инструмент психотерапевта, чем мы, собственно, работаем. Вот такой вот круг вопросов. Я, как только я чего-то напишу, придумаю лекцию, дальше у меня из памяти все стирается. Поэтому я прошу прощения, я буду вот с материалом. Вот. Конечно, проще всего мне говорить, когда меня спрашивают. Ну, ладно, сейчас я что-нибудь расскажу, а вы спрашиваете. Значит, если у вас будут вопросы, я буду останавливаться и спрашивать, есть ли у вас вопросы. Вы их тут же можете задавать, чтобы мы там далеко не уходили. Вот, значит, видов психологической помощи очень много. От социальной работы до классического психоанализа. Вы все это знаете. И все виды помощи психологической основаны на трех идеях, ну, мне так кажется. Да, это идея отношений между помощником и тем, кому помогают, на идее сотрудничества между ними и на идее в той или иной степени разделенной ответственности. И я буду дальше говорить о таком, ну, наверное, самом, что ли, принципиальном разделении в этих видах помощи. Разделение между разными видами консультирования и, собственно, тем, что мы попозже назовем психотерапией. Есть общие моменты, есть отличия. Но общие моменты включают прежде всего вот это вот добровольное согласие обеих сторон и принцип ответственности. И помощник, и тот, кто принимает помощь, за что-то в этом процессе отвечает. В разном виде помощи, за разное. Я не буду сейчас на этом подробно останавливаться. Вот. Но есть и принципиальные отличия между любыми видами помощи психологической и психотерапии. Никакое консультирование, вернее как, любое консультирование предполагает все-таки работу в зоне позитивных чувств клиента. И основой сотрудничества является позитивное отношение того, кто принимает помощь, собственно, к этой помощи и желательно к тому, кто ее предоставляет. В отличие от консультирования и разных его видов, психотерапия предполагает, что мы работаем как в зоне позитивных чувств, так и в зоне негативных чувств. Подробнее я буду об этом говорить чуть дальше. Вот. Психотерапия переводится как лечение отношениями. И сама эта формулировка предполагает, что в психотерапии лечебным фактором являются как раз отношения. И, видимо, эти отношения устроены как-то иначе, чем в любых других видах помощи. И, видимо, эти отношения чем-то отличаются от обычных человеческих отношений, от дружбы, романтической любви, детско-родительской связи и так далее. Поскольку ни за дружбу, ни за романтическую любовь мы не платим деньги, и никакие из этих отношений не являются так жестко регламентированы, как регламентированы терапевтические отношения. Понятно, что сказала? Есть ли какие-то вопросы? Нет, идем дальше. Значит, следующее, вот, прежде чем говорить о том, что такое психотерапия, вообще эти вопросы очень связаны. Что такое психотерапия? Чем она отличается от обычных отношений? И, собственно, что делает возможной такую деятельность, как психотерапия? Потому что, на самом деле, в общем-то, звучит неоднозначно лечение отношений. И хочется поговорить о том, что делает эти отношения такими особенными. И вообще, что делает психотерапию возможной. Вот сначала я немножко поговорю о том, что делает психотерапию возможной. Ну, во-первых, сама идея отношений, которая существует, и, собственно, отношения, в которых мы все живем, они всегда вокруг нас. Это отношения межличностные, И также в каждом из нас, чем бы мы ни занимались, одни мы в этот момент, не одни мы, внутри нас всегда живут какие-то отношения. Вот эти отношения обычно в нас представлены какими-то голосами, мыслями, внутренними диалогами, правилами, которым мы следуем, каким-то знанием, внутренним опытом. Вот все то, что я говорю, вот ну, я это знаю, да, или вот так нужно поступать. Или вот мне мой внутренний голос, вот что-то такое вот, или вот я себя ругаю, или я себя хвалю. Все вот эти внутренние феномены когда-то были межличностными отношениями. Эта идея понятна?
То есть правильно, что ты продукт отношений.
Я продукт отношений. Безусловно. Ага.
Да. Спасибо.
И то, что сейчас я называю как угодно, своими частями, своими внутренними голосами, все это когда-то, то, что стало сейчас моим и внутри меня, все когда-то было между мной и кем-то другим. И вот тот процесс, который, в результате которого то, что было между мной и кем-то другим, становится внутри меня, называется интериоризацией. То есть то, что было развернутым опытом, становится моим собственным внутренним опытом. Вот эта самая внутренняя речь, которая переживается мной как исключительно мой внутренний феномен, когда-то была речью, обращенной к кому-то. И то, что я себе говорю, когда-то было словами, которые я услышал от кого-то. Не обязательно в такой прямолинейной форме, да, вот что я себе говорю, именно это было услышано. Но все те сигналы, все то в фоне, в поле, в моей семье, все то, что было вокруг меня, что я считывал как поведение других людей, в конечном итоге стало моим внутренним отношением ко мне, к окружающему, моим внутренним голосом. Второе, что делает психотерапию возможной, как лечение отношений, это существование отношений привязанности. Вот то, что я продукт отношений, это означает, что я являюсь продуктом отношений привязанности. Мы все рождаемся абсолютно беспомощными, и это означает, что мы зависимы от тех, кто рядом с нами. И в самом начале жизни у нас нет выбора, любить или не любить наши объекты привязанности, ну, тех людей, которые станут дальше нашими объектами привязанности. У нас нет выбора, любить их или не любить. У нас нет выбора испытывать к ним какие-то чувства или нет. У нас нет выбора, зависеть от них или не зависеть. Нуждаться в них или не нуждаться. Мы нуждаемся, и наша взаимная любовь с родителем и наш вот этот вот контакт делает нас в дальнейшем тем, чем мы становимся. Мы вынуждены, мы обречены доверять знанию и обречены доверять знанию тех объектов любви, нашей первой привязанности, которые оказываются рядом с нами. И эта ситуация, с одной стороны, наша зависимость, закладывает, записывает безнадежно, навечно в нашей душе и в нашей психике иерархию. Есть я и есть кто-то больше, чем я. А с другой стороны, эта запись имеет оборотную сторону, что всю оставшуюся жизнь мы пытаемся отделиться от тех, кто когда-то был больше нас. И парадокс, и драма, и счастье нашего устройства как людей заключается в том, что мы никогда не можем отделиться, то есть всегда внутри нас есть кто-то, кто больше нас. Нам всегда есть куда отступать. Но с другой стороны, мы всю жизнь, на всю жизнь оказываемся в плену наших первых любовей. Есть ли какие-то вопросы? Хорошо. Вот. И, в общем, можно сказать, что жизнь наша – это бесконечное развитие, и это наши попытки формировать нашу собственную личностную автономию, нашу собственную личностную идентичность и одновременно искать способы сосуществования с другим, сохраняя себя. Судьба наших первых отношений привязанности становится нашей межличностной судьбой на долгие годы. И от качества этого опыта зависят все наши дальнейшие межличностные отношения и все наши контакты. Мы всю жизнь пытаемся переделать или завершить, или улучшить что-то, что случилось в этих наших первичных отношениях. матрица первичных отношений привязанности работает в нас всю оставшуюся жизнь. И с какого-то момента, когда мы начинаем осознавать, что мы чувствуем, что мы делаем, откуда это взялось, как это сложилось, мы становимся ответственными за то, что мы делаем с тем, что сделали с нами. Нет? Саша, есть что-то, что здесь хочется сказать или спросить?
А что? Становимся ответственными за то,
что мы сделаем с тем, что с нами сделали.
Да. Слова Витентали.
Сартра. Да. Неточная цитата из Сартра. А?
А тема это кто?
Ну вот с нами что-то сделали, да? Вот мы были детьми, мы были...
Я понимаю, с кем это кто? С кем это кто?
Это мы.
Продуктом, да. Вот мы продукт наших первичных отношений привязанности. И мы не ответственны за это. Вот с тем, как нас за то, как нас растили, в каких отношениях, мы не ответственны. Но мы ответственны за то, чтобы это осмыслять и пытаться это как-то изменить в себе. Уже свою сегодняшнюю жизнь строить, не отсчитывая от того, что нас мама в детстве не любила, да, а отсчитывая от того, как нам в наших сегодняшних жизнях и в сегодняшних отношениях поправить и как-то подлечить то место, ну, которое осталось у нас ранено вот от того, что нас мама в детстве не любила. Вот за это мы ответственны. За то, чтобы не быть пассивными жертвами наших первых объектных отношений. Понятно?
Угу.
Хорошо. Значит, вот это второй фактор, который делает возможной психотерапию. Идея отношений и наличие у всех у нас отношений привязанности. Вы можете почитать книжку Болби «Создание и разрушение эмоциональных связей». Ну, мне кажется, лучше вот со времен, там, не знаю, каких-то годов об этом никто не написал. У него еще вторая книжка «Привязанность» такая здоровенная, но очень скучная такая, ну, такой большой экспериментальный материал, не обязательно. Вот эту маленькую, тоненькую «Создание и разрушение эмоциональных связей». Следующий фактор, который делает психотерапию возможной, это наличие бессознательного. Если немножко начинать от печки, да, от физиологии, то с самого рождения в наш мозг поступает огромное количество стимулов, бесконечное количество стимулов. И наш организм устроен так, чтобы научиться эти стимулы фильтровать. Если бы в нас попадало в зону нашего осознавания, да, в зону нашего осознанного восприятия, попадало бы все, что мы воспринимаем, мы сошли бы с ума.
Правда.
Не надо, чтобы все попадало. Протест. Вот бессознательное. Говорит, нет.
Не продолжай.
Вот. Значит, вот возвращаемся, да, поступает к нам огромное количество информации, огромное количество стимулов. В дальнейшем часть этой информации оказывается нам недоступной никогда. Она, вот по последним научным данным, уже не совсем последним, вся информация, которая когда-либо была нами воспринята, остается записанной в наших нейронных связях. Но не вся информация становится осознанной. И слава Богу. Значит, часть этой информации оказывается нам недоступной никогда. Часть этой информации становится нам доступной косвенно. Вот в том, что в дальнейшем Фрейд назвал случайными действиями, ошибочными действиями. Но есть еще одна форма, еще один косвенный путь, по которому нам становится доступна эта информация, которую мы не можем осознать, по крайней мере, сразу. Это целостные паттерны поведения. Это некие повторяющиеся структуры поведенческие, крупный и в масштабах жизни, в масштабах одних отношений, в масштабах отношений в течение жизни. То есть мы повторяем некоторые паттерны поведения. И вы сами, я думаю, каждый по себе знаете, что вы встречаетесь с тем, что как будто вот, ну, вы это уже делали, с вами уже было, такие отношения уже с вами были. И опять вы оказываетесь вот, ну, в том же опыте, в той же точке. То есть есть какая-то зона психики, которая работает как бы сама по себе, которая работает не через наше сознательное, не через наш контроль. В бессознательном, опять же, ну, в том, что потом станет бессознательным, оно формируется при жизни, это бессознательное, оседает весь наш ранний довербальный опыт. Восприятий, впечатлений, ощущений, связанных с нашими телесными какими-то явлениями и, конечно, опыт, связанный с межличностной коммуникацией. В каком виде содержится информация в бессознательном, никто до сих пор толком не знает. Но, тем не менее, эта странная область психики содержит в каком-то невообразимом для нас виде информацию и о наших желаниях, и о наших страданиях, и об угрозах во внешнем мире, и об источниках и способах получения удовлетворения. Также в бессознательном... Бессознательное оказывается вместилищем того, что, ну вот, я как-то назвала для себя теорией всего. Часто не очень осознанное представление о том, как устроен мир и как что в нем должно происходить. Вот каждый из вас несет свою индивидуальную теорию всего, которая в той или иной степени осознана. То есть каждый из вас знает, как правильно, как что должно быть. Ну, как что должно быть переделано, чего никогда не должно происходить, как можно вообще поступать с людьми и со мной, и как нельзя. И каждому из вас кажется, что ваша собственная теория всего, естественно, ну, правильная, и мир устроен так у всех. И когда, и, в общем-то, одно из самых сильных впечатлений, таких вот, ну, у меня, по крайней мере, было когда-то, когда я обнаружила, что моя теория всего и мои правила, и мой образ мыслей, он вообще в корне отличается от того, как живут другие люди. И что для других людей правильным и хорошим может являться совсем другое, не то, что для меня. И люди убеждены и живут, и ощущают себя хорошими людьми совсем в другой системе координат. Вот я помню, что для меня это когда-то в юности было потрясающее открытие. Как будто какое-то огромное количество напряжения ушло. Мир стал гораздо более разнообразным, чем, ну, мир врагов и друзей. Понятно, для чего? Uh-huh. Хорошо. Так вот, поскольку в бессознательном существует вот эта матрица отношений наших первичных, которую мы помним, о том, то есть память о том, как организованы наши первые отношения привязанности, и о том, как должен быть организован мир, как правильно организован мир, то любое несовпадение, с которым мы встречаемся, ну, вот уже в контактах во внешнем мире, несовпадение происходящего с нашими представлениями вызывает напряжение. Вот. Пока мы не знаем, что мир устроен по-разному, это напряжение требует разрядки. Мы пытаемся переделать. Ну, кто-то больше пытается переделать окружающих под то, как у меня это устроено, да? Кто-то больше пытается переделать себя под то, как что-то устроено у другого. Как вы думаете, ради чего?
Успокоиться. Ради отношений.
Конечно, ради отношений, да. Все, что мы делаем ради любви. Это правда. Основная наша мотивация межличностная – это быть вместе. И тут же существует другая мотивация. Какая? Остаться собой. Прекрасно говоришь. Совершенно верно. И вот дальше вся наша жизнь – это попытка примирить эти два полюса. Как нам быть вместе и остаться собой. Вот. И здесь мы плавно переходим к следующему аспекту, который делает возможной психотерапию. к принципу незавершенного действия. Вот если нам не удалось переделать мир под себя или себя под мир, у нас осталось напряжение. Напряжение – это не удовольствие. Там, ну, на психологическом языке это называется фрустрация. Мы остались во внутреннем дискомфорте, мы остались в тревоге. Мы остались в тревоге относительно того, сохранятся ли наши связи, будем ли мы дальше вместе с тем, кого мы любим и с кем мы хотим быть вместе. И память о том, вот об этом напряжении, да, вот само напряжение в виде памяти об этой незавершенности в нас остается. Если эту незавершенность нельзя разрешить, если это нельзя переделать сразу, психика не может жить все время в конфликте, да, не может быть все время в тревоге. И у нас есть механизм откладывания. Мы можем отложить этот вопрос. Вот так действуют психологические защиты, и мы можем немножко отложить и не заниматься все время этим напряжением, как нам быть вместе. Я думаю, что принцип незавершенного действия, ну, знаком вам всем, да, что если вы какие-то, ну, что лучше всего запоминается то, что вы не успели доделать. Да? Знакомо это?
Uh-huh.
Вот этот принцип незавершенного действия, то есть сохранение энергии в той зоне, где не получилось сделать, ну, так, как мне хорошо, неважно как, так или сяк, как мне хорошо, в этой зоне остается напряжение. И это напряжение дальше ищет способ, тем не менее, разрядиться. Что это означает для нас? Это означает, что... Ну, а поскольку самые главные, самые важные наши отношения, самые первые отношения, то самые, ну, такие сложные застревания, больше всего энергии, больше всего фрустрации накопилось у нас именно в отношениях с нашими первичными объектами любви. Именно эти конфликты, именно эти отношения будут дальше тиражироваться. Именно эти незавершенности будут пытаться дальше завершиться. Это самые большие наши гештальты, связанные с трудностями, открытые гештальты, связанные с трудностями достижения близости, получения признания, установления отношений сотрудничества с нашими, ну, мамами и папами, грубо говоря, с нашими первичными объектами привязанности. И поскольку это самые мощные наши открытые гештальты, то, соответственно, именно они и будут разворачиваться в каждых новых отношениях. Как только я обнаруживаю кого-то, кто дает моему бессознательному какие-то сигналы о похожести этого человека, неважно по каким признакам, вот это часто бывает совершенно невозможно опознать. Тем не менее, если мой бессознательный дает мне какие-то сигналы узнавания другого человека, как в чем-то похожего на мой первичный объект привязанности, во мне начинает разворачиваться новый цикл опыта с целью завершить, доделать, переделать то, что когда-то было мной отложено как незавершенное. Понятно, что сказать?
Угу.
Именно это делает психотерапию возможной. Сама терапевтическая ситуация, сама ситуация помощи, она предполагает иерархию. Тот факт, что один человек обращается за помощью к другому, означает признание этим человеком своей уязвимости и готовности обратиться к другому как к чему-то большему, чем я. И сам факт вот этого обращения задействует в нас вот эту первичную иерархическую систему зависимости, ну, собственно, в которой мы родились и в которой мы росли. Саш, что?
Извини, я просто прошу скамейку чуть-чуть подвиньте.
А, ну, подвиньте. Понятно ли то, о чем я говорю?
Да.
Хорошо.
Спасибо.
Так вот, первичные незавершенные ситуации, связанные с нашими отношениями с первичными объектами, пытаются завершиться при первом удобном случае. Там, если мы успеем, я немножко поговорю еще с вами, это очень интересная тема, о том, как выбирается этот объект. Ведь не каждый же человек в нас задействует вот эти вот механизмы, да, вот связанные с попыткой завершить незавершенный гештальт. И даже не каждый терапевт задействует в нас эти механизмы. Сейчас мы просто запомним это, что не каждый. Но уж если кто-то задействует, так и задействует. Потом уже не оторваться. Знакомы, да? Для каждого из нас в жизни встречаются люди, к которым нас тянет. И эти отношения далеко не всегда гладкие. Кого-то больше тянет как раз к тем, с кем возможны гладкие, теплые и нежные отношения. Кого-то больше тянет к тем, с кем эти отношения будут проблемные, тревожные, такие наполненные фрустрацией. И тем не менее тянет-то не меньше. Хорошо. Собственно, мотив разворачивания этих гештальтов, он один. Завершить, доделать, переделать по-своему, снизить напряжение в системе, а это возможно тогда, когда фрустрация сменится удовлетворением. В чем главная беда наша человеческая? В том, что те фрустрации, которые мы пытаемся завершить, удовлетворить и трансформировать в удовлетворенность, эти фрустрации своим происхождением имеют тот наш психологический возраст, который давно ушел. И те потребности, которые тогда были фрустрированы и не нашли своего удовлетворения, в том самом виде уже никогда не смогут быть реализованы во взрослом возрасте. Почему? Прежде всего потому, что взрослый человек, взрослая психика, одна взрослая психика, никогда не поместится так в другую взрослую психику, как помещается психика младенца в материнскую психику. Я имею в виду очень простую вещь. Мать может на каком-то далеко недолгом периоде времени удовлетворять все потребности ребенка. Но довольно быстро любая мать обнаруживает, что уже даже она не может удовлетворить все потребности ребенка. Ребенку становится, как только ребенок обнаруживает мир за рамками диады, все, мама уже не может заменить весь этот мир. И чем мы больше, чем мы старше, тем больше наших потребностей, тем они разнообразнее, тем больше в них нюансов, и тем меньше возможностей у какой-то одной психики удовлетворить все наши потребности. То есть утешить нас и успокоить по любому поводу. Это невозможно. И мы все, взрослые люди, живем внутри вот этого, этой беды, этого противоречия, что чувства наши, связанные с фрустрацией, они все те же. Они все такие же неуправляемые, они все такие же болезненные. И мы хотим все того же. Мы хотим принятия, признания. Мы хотим, чтобы нас все любили. Мы хотим, чтобы нас просто любили. Вот просто, ни за что. Ни за... И принимали вот, ну, на халяву. Просто потому, что мы этого очень хотим. И это совершенно невозможно, потому что любой рядом с нами хочет того же.
Ну, вопрос есть.
Сейчас, секундочку. Сейчас я закончу эту мысль. Ладно, кусочек? Вот. Как же бессознательное этот огромный буфер между мной и миром, между мной и моим страданием обращается с этой бедой? Бессознательное обращается с этой бедой тремя способами. Первый способ в нашей психике существует нескончаемый импульс и драйв к развитию. Мы ищем тех людей и мы ищем те обстоятельства, которые не просто воспроизведут ситуацию фрустрации, но в которых будет ресурс получить какой-то такой опыт утешения и обнадеживания, который поможет нам сделать что-то по-новому. То есть развиться, переделать самим что-то в себе, пережить как-то иначе тот травматический опыт, те болезненные чувства, с которыми мы встретились в детстве. И психотерапия предоставляет в этом смысле уникальную возможность следующего очень простого рода. Фрустрирующим и травмирующим является не тот факт, что нам не удалось завязать шнурок. И даже не тот факт, что мы за то, что мы разбили любимую мамину вазу, оказались наказаны. Не это является фрустрирующим и травмирующим. Травмирующим является то, что наше страдание не нашло отклика. что нас наказали не просто стоянием в углу, нас наказали отвержением. Мама не просто сказала, ты не будешь играть со мной в течение часа. Она не разговаривала с нами в течение часа. И в этот момент мы остаемся одни. И с тем, что с нами... и тем, что мы не можем заниматься тем, что нам нравится, и тем, что мы с чем-то не справились. И мы остаемся одни в том смысле, что мама не хочет знать, ну, как ребенок это переживает, что я страдаю. Вот. И по большому счету главное, что делает психотерапевт, он сообщает, он не удовлетворяет потребность клиента. Да? И вы все знаете, будучи клиентами, что сколько вам ни говори, как вы прекрасны, успешны, вам никогда не будет этого достаточно. Этого будет достаточно на какие-то, может быть, 5 минут. Но дальше, когда это убеждение закончится, это послание со стороны терапевта закончится, вы снова вернетесь к своему внутреннему голосу, да, к своим внутренним объектным отношениям, которые говорят, что вы не так прекрасны, как хотели. Да? Так вот, терапевт не может удовлетворить эти потребности, но он может признать, признать для вас, помочь вам признать, самому обнаружить свой отклик на факт вашего страдания. Понятно, что сказать?
Нет, еще раз. Признать чего?
Факт вашего страдания. То, что не сделал родитель. Ну, как кажется ребенку. Да? Ну, то, как это переживает.
Факт моего страдания. Я страдаю от этого. Да. Ну, что он обнаружил, я страдаю.
Побудь в этом.
Так, побудь.
Давай мы пойдем немножко дальше, и, возможно, потом будет понятно. А вот только Сергею непонятно, о чем речь. Что факт признания страдания может быть лечебным.
Чудо эмпатии. Ну, понятно, наверное, что обнаружить человека, его страдания. Вот, ну, терапевт может помочь, да, обнаружить меня.
Нет, лечебным является не это. Лечебным является то, что в тот момент, когда клиент страдает, терапевт страдает вместе. То, чего не сделал родитель. Поэтому психотерапия не может быть механистическим действием, не может быть набором техник. Если ваше бессознательное или ваша душа не работает вместе с клиентом, чудо исцеления не состоится. Бессознательное обмануть невозможно. Бессознательное, поскольку удовлетворение фрустрации, да, означает восстановление совместности. Фрустрация в отношениях привязанности – это разрыв переживания связи. Это разрыв переживания «мы вместе». И если терапевт не может вместить психику другого человека и в этом быть вместе, в удовлетворении, да, потребности, потому что там другая жизнь, да, там другие потребности, то терапевт может дать опыт совместности внутри этого страдания. Если ваш клиент страдает, и вы хотите, чтобы на том месте, где был разрыв, образовалась связь, да, вы, как терапевты, должны позволить себе болеть вместе с ним.
А если не болеет, не страдает?
Значит, не будет лечения. Да. Второй путь, которым бессознательное... Это развитие. Да, это путь развития. Опять же, что нам дает вот этот вот, эта встреча в страдании? Она дает восстановление связи, ощущение у клиента восстановления связи и совместности. Да? Меня, не просто меня кто-то понял, кто-то побыл со мной. Вот вы говорите, очень важно, чтобы кто-то со мной побыл. Что значит «побыл»? Это не значит просто «посмотрел». Да? Это значит что-то почувствовал вместе со мной. И нам очень важно, чтобы кто-то побыл с нами и в радости, как мы говорим, и в горе, да? Чтобы кто-то смог, позволил себе пережить вместе с нами и эксайтинг. Это очень важно, разделенная радость. И вот это место, где нам больно, чтобы, ну, от нас не отстранились ни в зависти, ни в страхе. Понятно, о чем говорю? И вот этот вот опыт совместности дает возможность состояться следующему очень важному процессу, который, собственно, и является облегчающим и приводящим к разрядке вот этого напряжения фрустрации – горевание. Вместе с кем-то, вместе с терапевтом, наша психика сможет что-то отгоревать. Получив что-то, вот это переживание «мы вместе», мы можем отпустить что-то из того, чего с нами больше никогда не будет. Вот смысл горевания в этом. Понятно, что сказала? Хорошо. Этот процесс называется развитием. Следующий процесс, которым бессознательное пытается справиться с напряжением, вот этой фрустрацией, с этой неразряженной энергией, это невротический путь. В результате невозможности вот этой совместности и горевания мы начинаем снова и снова пытаться переделывать мир или себя. И это называется навязчивое повторение. Мы снова и снова ищем те объекты, которые чем-то нам напоминают нашего первичного фрустратора, и пытаемся что-то по-другому сделать с этими объектами. Либо его переделать, либо себя переделать. И в этом смысле, в этом случае нами движет надежда, что вот это возвращение в первичное слияние, во всемогущество, да, вот эта идея, что я смогу это переделать, я смогу развернуть эту маму лицом к себе, грубо говоря. Вот эта идея, вот этот вот остаток младенческого всемогущества движет нами, и мы снова и снова выбираем тех, кто будет нас фрустрировать, кто не будет нас удовлетворять, в надежде добиться именно от них того, чего нам надо. А люди, которые готовы нам предоставить это удовлетворение, это облегчение, будут вызывать у нас гораздо меньше интереса, мы можем ими пользоваться как какими-то ситуативными решениями для облегчения, но драйва и тяги к ним у нас не будет. И следующий путь, которым пытается бессознательное решить вопрос вот этого хронического напряжения, это формирование аддикции. То есть формирование нечеловеческих зависимостей. Психика стремится снять напряжение и найти то, что называется суррогатным удовлетворением. Мне плохо, я выпью. Мне плохо, я побегаю. Мне плохо, я залезу в горы. Обожрусь. Слово такое человеческое. Уберу квартиру. Как следует. Третий раз за сутки. То есть я механистически разрежу ту энергию, которая накопилась. Вот. Значит, три пути у психики справиться с напряжением, которое остается в результате фрустрации и в результате вот этой вот неудовлетворенного человеческого голода. Осталось у нас 5 минут. Следующую тему. Есть еще один фактор, который делает возможной психотерапию. Это символическая функция. Мы отложим это в следующий раз. Это то, что требует большего внимания, чем 5 минут. И мы продолжим в следующий раз. Мы говорим о том, что делает психотерапию возможной. Мы назвали идею отношений, повсеместность и неустранимость отношений привязанности, принцип незавершенного действия и наличие бессознательного. У нас осталась символическая функция психики. 5 минут, у нас 3 на вопрос. Я тебя слушаю.
Вопрос был такого плана, что получается первичный объект, и мама удовлетворяет все наши потребности.
Какое-то время.
Какое-то время, все правильно. И потом мы ищем такой же объект, который будет удовлетворять наши потребности все, но это невозможно.
Если эти отношения с матерью сложились, условно говоря, неблагополучно, если мы не научились переживать фрустрацию внутри этих отношений, обучение этому переживанию происходит за счет того, что фрустрация, мать со своей чувствительностью способна дозировать эту фрустрацию. То есть каждому психологическому возрасту соответствует некоторая степень напряжения, которую пережить возможно. Вот если эта степень напряжения не превышается, то мы постепенно узнаем, что мама не только удовлетворяющий объект, но и фрустрирующий, и ничего. И это можно пережить. И в таком случае мы говорим о том, что постепенно в нашей психике импульс любви перевешивает импульс ненависти. И мы учимся прощать. Потому что в нас сохраняется надежда, что нас все равно любят. Вот если наша если фрустрация не превышает нашу способность терпеть с надеждой, то любовь перевешивает ненависть, и мы учимся прощать. У нас сохраняется вера, что даже если нами недовольны, если нас фрустрируют, нас все равно любят. Большая беда, если фрустрация превышает нашу возможность надеяться на то, что за этим наказанием все равно стоит любовь. И забота. Ты об этом спросил?
Не совсем. Но было интересно.
Я спешу, извини. Мы можем еще продолжить.
Потому что получается, человек попадает в какой-то, ну не то чтобы замкнутый круг, но пытается найти удовлетворение там, где его нет.
Да.
В итоге, как бы.
Да.
И ему получается тогда, ну, он ищет вроде как одних отношениях, а в одних отношениях это сделать невозможно. И тут у меня вопрос, это именно касается, то есть, ну, мужско-женских отношений, или, в принципе, ну, человеку, мамы могут заменить несколько объектов. Ну, там, допустим, работа, семья, там, друзья, там, не знаю, какой-то социальный круг, или как.
Тут вопрос не в замене мамы. Тут
ну,
вопрос...
Я имею в виду в удовлетворении своих потребностей.
Тут вопрос в том, что вот ту потребность, которая называется «хочу маму», в процессе нормального развития эта потребность перестает быть такой тотальной. Человек учится переживать фрустрации за счет того, что внутри него есть ну, определенные ну, там, структуры психические, которые могут его утешить. Ну, при нормальном развитии мама не нужна.
Угу.
Да? А сам процесс развития нормального всегда предполагает отказ ну, при переходе на каждый новый там, уровень развития. Да, там, новые функции психические формируются, новые возможности формируются. Так вот, условно, на каждом следующем психическом этаже нам приходится, чтобы на него перейти, да, нам приходится от чего-то отказаться, от каких-то привилегий предыдущего. Да, ради чего-то, чего у нас не было до этого. Да? Мы отказываемся, например, от уникальности нашей позиции в психике матери, когда вступаем в область триадных отношений. Да? Мы меняем свою уникальность для матери на возможность сексуальности.
Когда отец появляется.
Да. Угу. То есть потребность сама трансформируется.
Угу.
Заменить невозможно. Ничего и
ну,
ничего.
Я понимаю, что невозможно.
Возможно трансформировать потребность.
Про то, что и этот травматичный опыт потом повторяется, что по сути это невозможно, но если у человека не все в порядке, ну, с вот этим вот механизмом,
да,
то он так выходит и ищет того, чем надо.
Вот это да. И лечебным фактором здесь, вообще путем в развитии, является доступность печали. Ну, для того, чтобы перестать, вот как ты говоришь, пытаться все дырки заделать, да, нужно признать, что что-то заделать невозможно, позволить себе горе. Если ты позволяешь себе горевание, то ты неизбежно начинаешь искать не того, кто тебя удовлетворит, да, а того, кто поможет тебе отгревать. И вот эта тенденция психическая уже есть путь в развитии. То есть мы ищем уже не захвата, да, не накопления, а мы ищем сопровождение в отказе, в процессе отказа.
Это еще диагноз.
А это уже, сейчас, а это уже и есть ну, путь к принятию реальности.
Вот, Таня, а ты...
А время у нас, время. 45 минут.
Все. Все. Спасибо.
Да, следующая серия завтра.
Не завтра, несколько объявлений.
А, да,
завтра у нас выходной. Одно объявление. Первое, по поводу питания. Значит, настоятельная просьба вот записываться вечером накануне, на завтрашний день, потому что иначе не готовить не будут, и вы не покушаете. Потому что если сейчас уезжаете, точно так же предупредите, что вы не едите. Вот, завтра. Это первое. Второе, а по поводу фильма. То есть, вчера не состоялось, ну, мы тут техникой получалось. Но по факту получается, что мы можем показывать только на улице, когда стемнеет. Тире в 21:30. Если вас устроит, то сегодня это можно проделать.
Садиться надо вон туда.
Да. Можно попробовать.
Можно попробовать.
21... Вот здесь весом будет, да?
А?
Вот здесь можно повесить.
Нет, нет, нет. А у нас вот там в той беседке экран натянут, мы попробовали, все работает.
А, работает.
Да, так что вот так вот.
А можно ли там?
Да, пожалуйста, вот еще одно видео.
Ребята, мы с Машей вытащим.